Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Ситуация в Египте постепенно нормализуется, однако напряженность в отношениях между оппозицией и властями сохраняется. В Саратовской области ликвидированы несколько преступных группировок, сообщает Министерство внутренних дел. В Лондоне начинается судебное рассмотрение дела о основателе сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Египте продолжаются манифестации оппозиционных объединений, требующих отставки президента Хосни Мубарака. Однако в минувшие выходные ситуация стабилизировалась, страна медленно возвращается к нормальной повседневной жизни. Эксперты полагают, что пока нет оснований говорить о достижении какого-либо согласия между властями и демонстрантами, рассказывает Александр Гостев.
В Каире на площади Тахрир в импровизированном лагере остаются тысячи манифестантов, заявляющих, что они разойдутся по домам, лишь когда президент Хосни Мубарак уйдет в отставку. В воскресенье правительство Египта во главе с новым премьер-министром Ахмедом Шафиком во время переговоров с руководителями оппозиции, представлявшими разные силы, сделало ряд предложений, которые, однако, были отвергнуты. Оппозиционные группировки заявили, что считают шаги, на которые готовы пойти власти, недостаточными для завершения политического кризиса. В первую очередь такой точки зрения придерживаются лидеры радикальной организации «Братья-мусульмане», которые впервые в истории, фактически выйдя из-под многолетнего запрета, встречались с высшими государственными чиновниками. Премьер Ахмед Шафик заявил, что считает, что многие требования демонстрантов на площади Тахрир уже удовлетворены. Отставка же президента Мубарака и роспуск действующего парламента, который протестующие отказываются признавать, так как считают, что прошедшие выборы в него были сфальсифицированы, это, по словам премьера, требование невозможное, противозаконное и не отвечающее, еще одна цитата, традициям египетского народа. Многие люди, напуганные недавними вспышками насилия, в результате которых погибли, по некоторым данным, до 300 человек и тысячи были ранены, начинают поддерживать план, согласно которому Мубарак может остаться во главе страны до сентября этого года, то есть до следующих президентских выборов, чтобы избежать вполне вероятного административного и экономического развала Египта. Вот несколько таких мнений.
Если президент уйдет сейчас, в стране наступит хаос. Позвольте ему уйти достойно и досидеть свой срок на посту. Новое правительство позаботится о стране. Очень важно не допустить больше кровопролития и мародерства. Я считаю, что протестующая молодежь должна вспомнить, что самое важное – то, что Египет – наш общий дом.
Мы поддерживаем молодежь, поддерживаем эти демонстрации. С одной стороны, это их право протестовать. Но с другой стороны, Мубарак служил своей стране 30 лет. И мы теперь боимся, что если он внезапно исчезнет, в стране начнется безвластие, и простые люди так или иначе неизбежно пострадают.
В итоге правительство Египта объявило, что к началу марта все участники воскресных переговоров согласились создать специальный комитет из политиков и юристов, который займется изучением всех предложений о конституционных реформах. Египетские города постепенно возвращаются к привычной жизни. Вчера в стране впервые после почти двухнедельного перерыва заработали банки. Правительство Египта заявило, что каждый день из-за кризиса страна теряет приблизительно 310 миллионов долларов. Александр Гостев, Радио Свобода.
За исходом событий в Египте внимательно следят в Израиле. Израильские политики, за редким исключением, поддерживают Хосни Мубарака. В Тель-Авиве и Иерусалиме полагают, что внутриполитические проблемы Египта – забота народа и политиков этой страны. Вот вклад Мубарака в поддержание мира на Ближнем Востоке недооценить невозможно, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Позиция израильских официальных лиц, оппозиционных политиков и политических экспертов за очень редким исключением с самого начала беспорядков в Египте была единой. Практически все здесь считают, что Хосни Мубарак – лучший египетский лидер из возможных, являющийся к тому же давним и проверенным партнером Израиля. Кроме того, альтернативой его власти в Иерусалиме считают исламистское движение «Братья-мусульмане», которое является активной движущей силой египетского восстания. Нельзя в то же время сказать, что в Израиле абсолютное единодушие по вопросу о поддержке Мубарака. В Назарете сторонники арабской партии Балат провели демонстрацию в поддержку антиправительственных выступлений в Египте. В демонстрации приняло участие около 170 человек, включая двух арабских депутатов израильского парламента. Но все же речь идет о довольно маргинальных акциях. Не все израильские лидеры могли позволить себе прямо противоречить точке зрения на египетский кризис, характерный для политиков США. Советник премьер-министра по работе с прессой Алекс Сельский заявил Радио Свобода: «Израильское общество с тревогой наблюдает за происходящим в Египте, государстве, с которым у нас уже 3 десятилетия есть устойчивый мир. Очевидно, израильтяне хотят, чтобы мир сохранился». Премьер-министр Нетаньяху выразил надежду, что любое правительство, которое придет к власти в Египте, будет заботиться о сохранении мира в регионе. Сам же Бениамин Нетаньяху подчеркнул, что опасается прихода к власти в Египте исламистов и роста влияния Ирана на ситуацию в этой стране. В силу этих причин сообщение о том, что Хосни Мубарак может удержать власть, было встречено многими в Израиле с чувством облегчения. Вот что заявил Радио Свобода один из самых авторитетных израильских экспертов по вопросам региональной безопасности из межотраслевого центра в Дерсли, доктор Гайб Хор.
Я был среди тех немногих аналитиков, которые не соглашались с тем, что с Мубараком покончено. Я считаю, что он сильный лидер, и за ним по-прежнему поддержка миллионов. Поэтому совсем не факт, что режим Мубарака падет. Поэтому я рекомендовал сторонним силам не вмешиваться в развитие ситуации в Египте. Это не израильская проблема. Если бы мы стали вмешиваться, то в Египте с его склонностью всюду искать заговоры любой исход событий могли бы приписать действиям Израиля. Вместе с тем, Израиль был единственной страной в мире, которая предложила помощь Мубараку и позволила ему ввести войска на Синайский полуостров для поддержания порядка. И президент Израиля Шимон Перес неоднократно высказывал одобрение и поддержку Мубараку в последние дни. Сейчас даже американцы начинают понимать, что они сделали ошибку, однозначно поддержав антиправительственные выступления, считая, что Мубарак и его правительство останутся у власти, что Мубарак останется до сентября, а его приближенные останутся и позже.
С доктором Пхором согласен и израильский журналист и историк Эфраим Ганор.
Мубарак был самым лучшим для нас лидером. Поэтому для Израиля естественно поддерживать его и того, кто должен его заменить. Вопрос в том, поможет ли это нам. Мы поддерживаем Мубарака публично, и если завтра к власти придет новый режим, то Израилю этого не забудут. Но я считаю, что наше правительство выбрало наиболее верный курс.
С заявлением о явной поддержке Мубарака выступил президент Израиля Шимон Перес. Один из корифеев израильской политики и инициаторов мирного процесса с арабами, Перес заявил на открытии конференции Межпарламентской ассоциации Евросоюз-Израиль.
Я знаю президента Мубарака долгие годы, весь долгий период его президентства. И я должен сказать, своими усилиями по предотвращению войны на Ближнем Востоке он спас очень много жизней. Он спас многих египтян, арабов, израильтян тем, что не позволил начаться войне. Неважно, что говорят его противники, вклад Мубарака в мирный процесс совершенно неоценим и не может быть забыт.
В Израиле рассчитывают, что страсти в Египте схлынут, и процесс политических изменений, которые очевидны и неизбежны, примет контролируемый характер. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о полиции, который вступит в силу 1 марта. Против принятия закона протестовала оппозиция, по мнению которой права полицейских чрезмерно расширены. Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника московского метрополитена. На его место назначен бывший глава Калининградской железной дороги Иван Беседин. В Саратовской области при проведении милицейской операции задержаны 36 членов организованных преступных группировок, в том числе 2 чиновника. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными, в ноябре вернулся к работе. С начала января Кашин проходил курс реабилитации в Израиле. В Душанбе совершено нападение на одного из лидеров партии «Исламского освобождения Таджикистана». Глава МИД России Сергей Лавров назвал недипломатичными заявления японских официальных лиц по поводу поездок российских руководителей на Курильские острова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас я коротко напомню вам, какие передачи вы сможете услышать после нашей программы. В 19 часов в эфире программа «Время гостей». В 20 часов слушайте итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час в эфир выходит передача Владимира Карамурзы «Грани времени» в 22 часа, как всегда по понедельникам, передача «Время политики», ее ведущий Михаил Соколов, и в 23 часа «Поверх барьеров», «Американский час», его постоянный ведущий, мой нью-йоркский коллега Александр Генис. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Слушайте их, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». По официальным данным, в городе Балаково в Саратовской области ликвидированы две организованные преступные группы. Задержаны их лидеры и активные участники, среди которых есть государственные чиновники, рассказывает Ольга Бакуткина.
По официальному сообщению ГУВД по Саратовской области, задержано 7 активных участников и лидер преступной группы, подозреваемые в совершении двойных, тройных убийств, разбое, других тяжких преступлениях, а также 8 членов группировки, занимавшейся распространением наркотиков. Операция по задержанию преступников проводилась в рамках декриминализации Балаковского района, о необходимости которой губернатор области Павел Ипатов заявил еще 2 месяца назад после ареста главы города Энгельса Михаила Лысенко. Его арест и обвинение в причастности к совершенному 12 лет назад убийству местного авторитета стали неожиданностью как для региональной прессы, так и для саратовской политической элиты. А в Энгельсе прошли митинги и пикеты в поддержку арестованного главы. Сам Михаил Лысенко связывает арест с предстоящими муниципальными выборами и намерен в них участвовать даже в статусе обвиняемого. В отличие от города Энгельса в Балакове, саратовские аналитики не видят политической подоплеки. Председатель общественного совета города Балакова Юрий Каргин отрицает также аналогии с событиями в станице Кущевской, появившиеся в прессе.
Никакой связи с муниципальной властью здесь нет. Какой-то политической подоплеки не прослеживается. Люди, которые задержаны, они достаточно известны, и когда-то они звучали раньше в криминальных сводках. Так что это просто раскрытие какой-то криминальной группы, только всего.
Говорить о тотальной криминализации, о сращении криминала с властью нельзя, на ваш взгляд, в Балакове?
Да нет, конечно, нет. У нас такого не существует и, в общем-то, никогда не было. Может быть, с каким-то отдельным личностью это касалось. Вот. Но не так ярко, например, как это было в Кущевской истории, о которой все сейчас говорят.
В Балакове за прошедший год усилились протестные настроения жителей. Многотысячные митинги проходили под флагами партии КПРФ. Саратовский аналитик Алексей Колобродов связывает недовольство балаковцев скорее с социально-экономическими причинами, а не с засилием криминала.
Город-арена борьбы нескольких группировок, причем и властных, и единорусских, и при этом как бы с сильным влиянием тех же коммунистов. Город промышленный, город химический, атомный, город, который настолько экологически неблагополучен. И при этом, конечно, социальное неблагополучие бросается в глаза. Поэтому, естественно, Балаково всегда такая болевая точка на карте губернии. И болевая и в политическом смысле тоже. Но я не думаю, что как-то криминальная ситуация влияет на эту боль. Она в Балаково не хуже и не лучше, чем у всех остальных.
Некоторые балаковские средства массовой информации связывают деятельность задержанных криминальных авторитетов с депутатами местного представительного органа. Поэтому, возможно, успешная операция правоохранительных органов будет использована в политической борьбе на предстоящих в марте муниципальных выборах. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы». Члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обещают, что президент России Дмитрий Медведев будет и дальше вести борьбу с правовым нигилизмом в качестве гаранта Конституции, рассказывает Карен Агамеров.
На минувшей неделе президент России Дмитрий Медведев встретился в Екатеринбурге с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека во главе с его председателем Михаилом Федотовым. Президент решительно придерживается доктрины господства права и борьбы с правовым нигилизмом, сообщил сегодня на встрече с прессой Михаил Федотов. Он намерен это доказывать в ходе регулярных встреч с общественностью в регионах, как, например, в только что прошедшей командировке на Урал. Дмитрий Медведев спросил членов Совета.
А что, Совет действительно готов вот так вот ездить со мной? На что я от имени членов Совета сказал, что да, мы готовы.
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Тамара Морщакова заострила на встрече с президентом внимание на проблемах судебно-правовой реформы.
Мы исходим из того, что гражданское общество в России, люди просто в России не испытывают необходимого достаточного доверия к суду, которое показывало бы, что судам удается эффективно восстанавливать правовой мир в обществе, потому что это главная задача суда. Никакие наши предложения сейчас не были отвергнуты.
Член Совета Елена Николаева представляла на встрече с президентом группу по социальным правам. Президента убеждали в том, что
основная проблема российской семьи – это тотальная бедность. И не решая эту проблему, мы не можем решить все остальные. В частности, мне кажется, совершенно недопустимым сейчас тенденция, когда, например, происходит участившийся случай, когда изымаются дети из семьи по причинам бедности. Эти моменты не должны просто быть нормой в нашей жизни. И вообще изъятие ребенка из семьи, это должно быть по сути, когда государство расписывается. Мы ничего не смогли сделать с этой семьей, она действительно опасна для ребенка, и только в этом случае мы смотрим, каким образом мы будем дальше решать судьбу этого ребенка.
Закон о полиции – еще одна тема, затронутая на встрече президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член Совета Валентин Гефтер проинформировал.
Президент сказал, что это его закон и назвал его историческим. Туда не вошли многие существенные, в том числе наши поправки, и президент сказал, что он в течение полугода считает возможным будет потом вернуться к этому вопросу, хотя, конечно, все равно осадок остался. Особенно благодаря тому, что, как вы знаете, закон был принят усилиями только одной партии, одной фракции, а все другие парламентские фракции проголосовали против. Второе. Где другие законы, которые должны сопровождать этот? То есть законы о правоохранительной деятельности и, главное, о социальных гарантиях полицейских. Мы считаем, что без них реформа не пойдет.
На вопрос «Радио Свобода» почувствовали ли члены Совета политическую волю президента кардинально изменить ситуацию с правами человека в России? И будут ли его поручения исполняться, или опять все останется на словах? Председатель Совета Михаил Федотов ответил так.
Наша задача, моя в частности задача, следить за тем, как эти поручения выполняются. И капать тем, кому и поручено, капать им на мозги и говорить, вот было поручение президента, извольте выполнять. Когда будет отчет, когда будет реакция, что нужно от нас в этом плане. И обратите внимание, что в этом году президент намерен с нами встречаться трижды. Это хороший темп. Это значит, что нам нужно к этим встречам серьезно готовиться.
А вот член Совета Сергей Караганов тяжко вздохнул и сказал.
Ситуация с правами человека омерзительна.
Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обещают вести жесткий гражданский контроль за ходом реализации президентских поручений и добиться перехода от слов к делу. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к международной теме этого часа. Речь идет о волнениях в Египте и вообще в целом в арабском мире, в других странах, таких как Тунис. Эти волнения были одной из тем из Мюнхенской конференции по безопасности. Она завершилась в воскресенье. О возможных параллелях с положением дел в России Валентин Барышников, мой коллега, беседовал с историком и политическим экспертом, сотрудником Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александром Гариным.
Во время форума министр Гутенберг призвал Европу и США изменить отношение к странам с авторитарным правлением, подчеркнув при этом, что неприемлемо, когда создается впечатление, что западному миру приятнее иметь дело и отношения с авторитарными режимами, чем с властью, избранной народом. С другой стороны, многие выражают беспокойство тем, что нынешние волнения в арабском мире могут привести к власти радикальных исламистов и резко дестабилизировать ситуацию в регионе. Что Западу делать в такой вилке?
Я эти слова Гутенберга оцениваю как желание послать сигнал, что и будет сделано с баронессой Аштон, когда она поедет на следующей неделе в Египет и постарается встретиться тоже с оппозицией. Сигнал, что несмотря на всю осторожность переходного момента, невозможно отступать назад, что мы не продаем демократическую перспективу за якобы безопасность, потому что такая безопасность, конечно, на самом деле на песке. Понятно, конечно, что сильный сигнал должен быть со стороны Запада, и это, собственно, идет. Клинтон выступила с этим на Мюнхенской конференции о том, что лучше все-таки разрешать существование оппозиции, а не бетонировать, так сказать, политический ландшафт настолько, что остается только одна экстремистская оппозиция. Лучше все-таки иметь оппозицию, которая со временем понимает лучше, как вести государственные дела, из которых можно разрешать конфликты, как сказала Клинтон, в залах, а не на улицах. И это значит, что правительство должно поставить себя под принципиальную неуверенность честных выборов. То есть сейчас вот все эти арабские страны, о которых мы говорим, они построены на клиентелистских связях, конечно. Президент, силовые министерства, свой бизнес, своя какая-то группа населения, которую они поддерживают. И все это, так сказать, цементируется на десятилетия. Но в этой ситуации, конечно, экономическая среда не расцветает. В конце концов, наступает взрыв, и население выходит на улицы. Поэтому сигнал со стороны Запада должен быть такой, что лучше это неуверенность выборов, в том числе это неуверенность для самих себя. Конечно, диктатор, который на твоей стороне, он вроде бы тоже создает уверенность, но все это кончится именно тем, что к власти могут прийти экстремисты.
Я рискну попросить вас транспонировать вот эти рассуждения о вилке между свободой и так называемой стабильностью на Россию. Существует в отношениях России с Западом такая же вилка?
Нет, я бы не сказал, что она существует в таком же смысле, потому что все-таки в России возможность свободных выборов не грозит тем, что какие-нибудь экстремисты, исламистские экстремисты придут к власти, фундаменталистские режимы. С другой стороны, только что в России проходил форум экономический 2011. Очень интересно, что там была довольно откровенная и интересная беседа западных экспертов экономических, в том числе и российских. И довольно ясно, что проблема вся та же самая. Отсутствие достаточной демократии, то есть отсутствие независимого суда, отсутствие правления закона, приоритета закона, мешает созданию хорошей промышленной среды и поэтому мешает модернизации. Поэтому в этом смысле, так сказать, вот идея со стороны Запада в отношении арабского мира, она, конечно, действительно и для России. То есть российское руководство сделало бы гораздо лучше, если бы поставило себя под реальный принцип неуверенности в реальных честных выборах. Потому что только такая неуверенность разрушает коррупционные связи. Посмотрите, когда мы смотрим на арабский мир, то просто прокатилась волна вплоть до Ирака заявлений о том, что президенты не пойдут на третий срок. То есть вот это эмоциональное унижение улицы арабской, то есть унижение молодых людей, что их не спрашивают, им дарят диктаторов там по 30 лет, вот, это все-таки произвело впечатление. Да, вот это вот сопротивление этому унижению произвело впечатление. Один арабский лидер за другим утверждает, что он не пойдет нам на третий срок. Ну и России тоже надо сделать вывод. Вот не подпихивать там какую-нибудь марионетку, так сказать, в очередной раз, вот, а действительно допустить честные выборы. Пойти на неуверенность, зная, что эта неуверенность, будет ли у тебя власть или не будет, она именно и конструктивна. Она именно и уничтожает коррупцию. Она именно создает политическую среду для процветания экономики, о которой я вот упомянул.
Напомню, что это был профессор-историк Александр Гарин, с ним беседовал Валентин Барышников. Московское время 17:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня закон о полиции, который вступит в силу 1 марта. Против принятия закона протестовала оппозиция, по мнению которой права полицейских чрезмерно расширены. В Москве Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника метрополитена. На его место назначен бывший глава Калининградской железной дороги Иван Беседин. В Саратовской области при проведении милицейской операции задержаны 36 членов организованных преступных группировок. Среди них два чиновника. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными, в ноябре вернулся к работе. С начала января Кашин проходил курс реабилитации в Израиле. В Душанбе совершено нападение на одного из лидеров партии исламского освобождения Таджикистана. Уголовное дело в отношении двух россиян, арестованных в Минске в ходе акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря, передано в суд. Артем Бриос и Иван Гапонов обвиняются в участии в массовых беспорядках. В Каире, Александрии и Суэце сегодня сокращен комендантский час, введенный 28 января из-за антиправительственных выступлений. Взрыв в окрестностях афганского города Кандагар совершил смертник-подросток. По данным местной полиции, среди погибших есть американские солдаты и афганцы. Число жертв и пострадавших уточняется. Президент Судана Омар Аль-Башир заявил, что признает результаты референдума о самоопределении юга страны. Камбоджа обратилась в ООН с просьбой направить миротворческий контингент в районы, прилегающие к границе с Таиландом. Вооруженные подразделения двух стран уже четверо суток ведут перестрелку, при этом используется как огнестрельное оружие, так и артиллерия, сообщается о гибели нескольких человек. В Испании создается новая политическая партия басков. Лидер политического крыла группировки басков-сепаратистов ЭТА, партии Батасуна, заверил, что новая партия отвергает насилие и намерена участвовать в майских муниципальных выборах. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня в Лондоне начинается суд по делу об экстрадиции в Швецию основателя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого там обвиняют в преступлениях сексуального характера. Речь идет о сексуальных связях с двумя женщинами во время поездки Ассанжа в Швецию. Ассанж был арестован 7 декабря в Лондоне по ордеру Интерпола. 14 декабря его освободили под залог. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Предстоящие слушания и их последствия комментирует живущий в Англии практикующий там юрист Дмитрий Гололобов.
В принципе, конечно, будет достаточно тяжело противодействовать выдаче Ассанжа в Швеции, особенно по такого рода обвинению. Адвокаты Ассанжа будут использовать те же самые аргументы, которые часто используются в экстрадиционных делах, в том числе и в Россию. И просьба об экстрадиции направлена по политическим основаниям, а также тот аргумент, что Ассанж не получит справедливого суда в Швеции. Хотя применительно к Швеции это, конечно, очень тяжело использовать. В принципе, достаточно много строится вокруг вопроса последующей судьбы Ассанжа. Не будут ли Соединенные Штаты требовать выдачи его в Швеции, что, по мнению, опять же, многих будет гораздо легче, чем, так сказать, получить его выдачу в США из Англии. Но, насколько я понимаю, Соединенные Штаты еще не предъявили ему никаких формализованных претензий. Так что это вопрос будущего. С моей точки зрения, так сказать, адвокатам Ассанжа предстоит достаточно тяжелая борьба и с практически неизвестным финалом. И шансы, на мой взгляд, то, что он в итоге может быть выдан в Швеции, достаточно существенны. Я опять же подчеркиваю, что Швеция не Россия, и доказывать, что Ассанж не получит справедливого суда в Швеции, практически, на практике очень и очень сложно. Британский суд разбирался с экстрадицией многих там лиц, вроде Пиночета и многих. Я не думаю, что положение лица обстоятельства, которые не имеют юридического значения непосредственно для суда, ну, естественно, имеют юридическое значение деятельность лица, как связанная с деятельностью его сайта, и сами высказывания против Соединенных Штатов, это да, и сама серьезность этих высказываний, несомненно, но то, что он какой-то особенный человек или занимает какое-то особенное общественное положение, или выдвинут там на Нобелевскую премию мира, я не думаю, что это окажет какое-то влияние на суд, и само положение по себе, а не какие-то аргументы. Пока оснований говорить о том, что произошло что-то такое неправовое, и есть основания предполагать, что это произойдет, пока их реальных оснований нет. У него, соответственно, есть возможность обратиться в административный трибунал, который имеет возможность рассмотреть это апелляцию в течение 40 дней, и если его выдадут все-таки, а потом есть разрешение трибунала, Верховный суд, но это связано с очень ограниченными основаниями, связанными с вопросами общего права, принципиальным вопросом применения права, что вряд ли будет в таком деле. То есть, в принципе, у Ассанжа существует возможность апелляции, но насколько она, так сказать, будет эффективна, это вопрос, и это будет, наверное, видно сразу из аргументов суда.
Напомню, что это был юрист Дмитрий Гололобов, и с темой о преследовании основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, судебного преследования, связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что интернет-разоблачения могут повлиять на поведение политиков? Такой вопрос задавала прохожим на улицах Томска наш корреспондент в этом городе Мелани Бачина.
Могут, если это политика средней руки, условно говоря, если где-то на местах, там, тогда могут в качестве показательной порки там, что-то ему сделать. Но и то это должна завариться такая каша, что действительно общественность, чтобы там резонанс большой это имело. А так, если кто-то там, у себя в блоге что-то напишет, то это все почитают, и результат будет нулевой. Мне кажется, 10% за то, что может, 90% что не повлияет.
Я не помню случаев ухода в отставку политиков после интернет-разоблачений, да, но влиять каким-то образом на дальнейшее поведение однозначно могут, потому что, во-первых, общество реагирует на эти истории, другой вопрос, правда это или неправда, ну и, соответственно, политики строят свои какие-то дальнейшие действия, исходя из этого. То есть, я думаю, на это обращают внимание.
В глобальном смысле изменить эти разоблачения не могут. Какие-то частные случаи, да, поднять, что называется, волну, безусловно, можно. Но в глобальном смысле что-то изменить, даже в рамках региона, не говоря уже о всей стране, я думаю, что на сегодняшний день пока еще нет.
Просто так веру пощекотать, конечно, еще как. Ну, а глобально, мне кажется, ничего они не перевернут. Ну, только так, я говорю, нервы пощекотать, попортить настроение.
Где-то они влияют на поведение политиков в тех странах, где политики тщательно следят за своим поведением, и от этого зависит их дальнейшая судьба. Но в России нет, мне кажется, никак они не влияют.
Конечно, могут. Хотя, опять же, если интернет-разоблачения попадают в интернет, то, скорее всего, они политиками публикуются, либо людьми политиков. То есть, я думаю, что все равно начало идет не из интернета, не от простых людей, а, наверное, все-таки политики между собой с помощью интернета решают эти вопросы. Все-таки интернет все равно подконтрольной зоны, и за каждый сайт люди несут ответственность, поэтому делать какие-то громкие интриги, скандалы, расследования, это очень все сложно и рискованно. Поэтому я думаю, что если что-то в интернете скрывается, это значит, попадаются большие люди.
На общественном мнении, мне кажется, очень может сильно. Все зависит от пользователя, да, наверное, по возрасту. Возрастные кто? Молодежь, и там уже постарше, там старше 30 пользователей. Вот на них, может быть, как раз-то и избиратели идут. Но самих политиков, мне кажется, не будет бояться, что на них там может что-то появиться.
Ну, смотря какое это интернет-разоблачение. Ну, либо это съемка, да? Может быть, это также черным пиаром оказаться, с одной стороны. Ну, конечно, я считаю, что могут. Могут посмотреть же точно такие простые граждане, как я, как вы. И уже, ну, допустим, на выборах я, по крайней мере, задумаюсь, идти голосовать за данного кандидата или нет.
Так жители Томска отвечали на вопрос, могут ли интернет-разоблачения повлиять на поведение политиков. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете Радио Свобода. 5,5 лет назад в газете «Известия» на правах рекламы появилось обращение деятелей культуры, науки, представителей общественности в связи с приговором, вынесенным бывшим руководителем нефтяной компании «ЮКОС». Под письмом поставили свои подписи 5 десятков известных российских режиссеров, певцов, спортсменов, ученых, среди них Георгий Гречко, Александр Калягин, Станислав Говорухин, Анастасия Волочкова, Валентин Юдашкин, Алина Кабаева и другие. Все они отрицали политический подтекст судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров связался с некоторыми из тех, кто подписал письмо 50 и поинтересовался у них, не изменилось ли в них отношение к делу Ходорковского и Лебедева после второго судебного процесса.
По данным сайта «Кавказ Онлайн», доку Умаров в виде обращения заявляет о том, что он планирует совершать акты терроризма раз в неделю или раз в месяц, оставляя их регулярность на усмотрение Аллаха, и обещает превратить нынешний год в год крови и слез. Конец цитаты. Видеозапись никак не датирована, и непонятно, была ли она сделана до взрыва в московском аэропорту Домодедово или после. Естественно, возникает вопрос, действительно ли на пленке доку Умаров. На эту тему рассуждает эксперт по Северному Кавказу, обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва. С ней беседовала наша коллега Ольга Вахоничева.
Вот это вопрос, который вчера у меня тоже возник, потому что мы понимаем, что, во-первых, достаточно низкое качество съемки, во-вторых, разница в возрасте, да, там фотографию соотнести, но с повзрослевшим лицом достаточно сложно. Вот. Однако мне кажется, что, вероятно, это он. Потому что, ну, я сужу по каким-то там сугубо антропологическим, скажем, характеристикам, фотографии, голос.
Очень много разных сведений о том, что он вообще вроде бы как бы убит.
Вот этот вопрос остается. Но, понимаете, даже в том случае, если он сейчас уже мертв, ему ничто не мешало сделать эту запись прежде. Потому что мы понимаем, что вот сама по себе логистика операции, доставка смертника в Москву, она занимает достаточно времени. Даже в том случае, если док Умаров сейчас мертв, это никоим образом не исключает, что он мог действительно участвовать в подготовке и отправке этого смертника в Москву. Там действительно есть какие-то вопросы риторические, стилистические. То, что он говорит, оно разительным образом отличается от того, что он говорил, и вообще как он вел, как он позиционировал эти теракты прежде, когда делал основной упор на религиозные, скажем, предпосылки к совершению вот этих деяний. Сейчас это вот исключительно такие социальные, понятные вот любому, каждому обывателю разжеванные причины для того, чтобы отправить смертника в Москву и там его взорвать. Вот эти вопросы действительно возникают. Но мне кажется, что это док Умаров.
Вместе с доку Умаровым в ролике фигурирует Амир Хамзат, командующий батальоном смертников Рияду Салихин, а также юноша, именующий себя Сейфуллах. Заметно его внешнее сходство с фотографией Магомеда Евлоева из ингушского села Али-Юрт, который объявлен предполагаемым смертником, взорвавшим себя в Домодедове.
Кто обманул, да? То есть или спецслужбы, или док Умаров. Потому что версий было очень-очень много. Одна из них вообще категорически исключала участие чеченцев, мы помним, кто ее озвучил. И тут вот такое счастье, док Умаров спустя достаточное количество времени, хотя они всегда выступают с опозданиями, что связано опять-таки с сложностями в доставке материала, потому что вот кто обманул? Или он обманул, или спецслужбы обманули. Но вот от чего-то мне кажется, что все-таки это док Умаров. Возникает вопрос, действительно ли вот оба этих человека являются теми, за кого себя выдают? Если мы допускаем, что это не док Умаров, а какой-то человек похожий на док Умарова, который представляет не Магомеда Евлоева, а какого-то человека похожего на заявленного это Магомеда Евлоева, ну, это какая-то очень тяжелая конспирологическая вещь.
Это была обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва. Можно ли верить угрозам, которые исходят от человека, выдающего себя за доку Умарова? На этот вопрос попытался ответить член правления организации «Мемориал» Александр Черкасов.
То, что он говорит, естеству не противоречит. Даже прошлое его взятие на себя ответственности за взрывы в московском метро выглядело чуть менее естественно. Почему? Все-таки дагестанские группы работают более автономно, чем ингушские. Известно же, что, например, год назад Умаров где-то в районе ингушско-чеченской границы обретался. Там была операция в районе села Аршты. Так что этот Умаров и то, что он говорит, ну, похоже на реальность. Другое дело, насколько можно доверять его словам, насколько его слова представляют из себя некоторые правдивые заявления, а насколько пропагандистские. Ведь террор – это не только смерть, террор – это ужас среди противников, то есть среди нас.
А как в этом случае отличить информационную войну от реальной угрозы, которая исходит от вооруженного подполья?
Ну, во-первых, чтобы не оказаться жертвой информационной войны, нужно понимать, что заявления и спецслужб, и официальных лиц первые часы, дни после теракта, они обусловлены прежде всего тем, что нужно что-то заявить, чтобы показать свой контроль за ситуацией. Есть другого рода информация. Понятно же, что если идет серьезное расследование теракта, то идет расследование разных версий. И поэтому, например, утечка информации о том, что это где такие-то люди из Ногайского джамаата, но это вполне могла быть утечка. Почему не должны чекисты расследовать версию возможной причастности разных групп к этому теракту, я не понимаю. Наоборот, это было бы профессионально. Другое дело, утечки в СМИ, утечки какой-то предварительной информации. А заявление начальства, ну да бог с ним, с начальством, у него другие задачи. Мы не знаем, как это, когда эта пленка была записана. Более того, давайте вспомним, что после взрывов в московском метро пленка с заявлением дока Умарова в ответственности за эти взрывы появилась дня через. И это, скорее всего, связано с сложностями курьерской доставки. Почему? Дело в том, что все виды, что называется, документальной электросвязи, телефоны, интернет и так далее, это опасная вещь. Потому что они полностью под контролем, и потому что через пользование сотовым телефоном или компьютером вычислить местоположение террористов могут. А курьерская доставка, когда тот же материал кто-то ногами несет, ну, очевидно, она и делает подполье до сих пор чуть более стабильным. Но она же делает его по определению таким сетевым. Это более правдоподобно, если угодно. А Сейфуллах, ну, мало ли, какой псевдоним, революционное прозвище берет в себе очередная Че Гевара. Единственное, что можно сказать, да, вот это заявление про то, что теперь каждую неделю, каждый месяц нас ждет теракт, оно рассчитано на то, чтобы посеять страх.
Это был член правления организации «Мемориал» Александр Черкасов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы приносим свои извинения. В эфир вышел материал на отличающуюся от объявленной тему. Этот материал, о котором я говорил перед выходом в эфир, можно найти на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев подписал закон о полиции, который вступит в силу 1 марта. В Москве Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника метрополитена. В Саратовской области при проведении милицейской операции задержаны члены организованных преступных группировок, среди них и государственные чиновники. Уголовное дело в отношении двух россиян, арестованных в Минске в ходе акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря, передано в суд. Артем Преус и Иван Гафонов обвиняются в участии в массовых беспорядках. В Каире Александрии Суэце сокращен комендантский час, введенный из-за антиправительственных выступлений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В чешском издательстве «Торст» вышла книга, посвященная протестам в странах Варшавского договора, которые начались после событий в Чехословакии в 1968 году. В книге собраны документы, фотографии и личные свидетельства участников этих событий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
«За вашу и нашу свободу» было написано на одном из плакатов во время демонстрации на Красной площади в августе 1968 года. Так названа и опубликованная в Чехии книга, результат работы 15 авторов, рассказывающая о протестах, проходивших в Советском Союзе, Польше, ГДР, Венгрии и Болгарии. Поводом для недовольства послужило введение в Чехословакию войск стран-участников Варшавского договора. В книгу вошли уникальные архивные документы, материалы заведенных на участников демонстрации дел, записи из залов суда, доклады сотрудников службы безопасности, многие из которых ранее не публиковались. Кроме этого, представлены тексты нескольких бесед с участниками и организаторами демонстраций. Некоторые из них предоставили для публикации фотографии из своих личных архивов. Книгу открывает глава о протестах в СССР, рассказывает редактор Адам Храдилек.
Самым известным из этих протестов, конечно, была демонстрация советских граждан на Красной площади. Однако в процессе работы над книгой нам удалось найти свидетельства десятков выступлений, которые проходили по всему СССР, не только в крупных городах, Москве и Ленинграде. Все они были очень разными. Например, когда рабочих на заводах призывали поддержать братскую помощь, находились люди, которые не считали нужным это делать и выступали в поддержку Чехословакии. Одни писали протест письма, другие оставляли на улицах надписи. Была и попытка самосожжения Ильи Рипса в Латвии.
Что происходило после августовских событий в других странах Варшавского договора?
Больше всего протестовали в Восточной Германии, где в первые недели после оккупации состоялось несколько демонстраций. В общей сложности в них приняли участие более 2000 человек, в основном студентов. Многих впоследствии преследовали в уголовном порядке. Мы приводим беседы с тремя лидерами этих демонстраций. В Польше самым известным случаем является самосожжение философа по образованию Ришарда Сивеца на стадионе десятилетия. От полученных ожогов он скончался через несколько дней. В Польше же проходили и выступления студентов высших учебных заведений. В Болгарии, по сравнению с другими странами Восточной и Центральной Европы, протестов было меньше, но жестокость последовавших репрессий можно сравнить с теми, каким подвергались участники демонстрации в СССР. Нам удалось встретиться с одним из участников, историком Александром Димитровым. В Венгрии, вероятно, помня о событиях 1956 года, против вторжения практически никто не выступал, однако на конференции, которая проходила в югославском городе Корчула, пять венгерских философов поставили свои подписи под резолюцией, осуждающей действия стран Варшавского договора. Ученые впоследствии были уволены из учебных заведений, в которых они преподавали, и были вынуждены со временем эмигрировать случае из-за преследований со стороны режима.
В книге «За вашу и нашу свободу» представлены 4 беседы с участниками событий на Красной площади: Натальей Горбаневской, Павлом Литвиновым, Виктором Файнбергом и Владимиром Дремлюгой, а также с математиком Ильей Рипсом, который в знак протеста против оккупации Чехословакии совершил попытку самосожжения в Риге. С ними встречалась переводчица Михайла Стойлова.
Это было, во-первых, для меня большая честь, потому что это тема, которая мне интересует с самого начала моих встреч с русским языком. Можно даже сказать, что одним из импульсов, почему я хотела заниматься русским языком, была книга Анатолия Марченко, которая вышла на чешском языке в начале 90-х лет. Моя задача была сделать эти интервью, чтобы занять как-то большую часть жизни до демонстрации, но тоже после демонстрации. Их жизнь после демонстрации была совсем другой. Но мне кажется, это как-то мое личное впечатление, что это было не только из того, что пришлось сидеть в лагере, или они были в ссылке, или в психиатрической больнице. Но мне кажется, что из-за того, что они могли свободно выразить то, что они чувствовали. Поразительно для меня то, что они так спокойно про все эти события говорят, что они считают, что так должно было быть, что они все сделали правильно и что надо было туда идти и принять все, что последовало.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Михайла Стойлова, соавтор опубликованной в Чехии книги «За вашу и нашу свободу», посвященной протестам, начавшимся после событий 1968 года в Чехословакии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Накануне, в первое воскресенье февраля, в Соединенных Штатах прошла финальная игра розыгрыша Кубка НФЛ Национальной футбольной лиги «Супербол». В этом году обладателем почетного трофея стала команда Green Bay Packers, которая одержала победу над Pittsburgh Steelers. Ну, «Супербол» — это не только игра, это неофициальный американский праздник, и его о традициях наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Супербол или Суперкубок – это финал чемпионата Соединенных Штатов по американскому футболу среди профессиональных команд. Финальным матчем на кубок имени Винса Ломбарди заканчивается сезон прошедшего года. История Супербола началась 45 лет назад, когда объединились две конкурирующие лиги – Национальная футбольная лига NFL и Американская футбольная лига AFL. А Суперболом финальный матч стал называться официально 42 года назад. Победитель финального матча становится обладателем Кубка Винса Ломбарди. Кубок получил это название в память о выдающемся тренере команды Green Bay Packers. Под руководством Ломбарди эта команда становилась чемпионом первого и второго Супербола. В этом году одни американцы болели за висконсинскую Green Bay Packers, а другие за пенсильванскую Pittsburgh Steelers, как, например, владелица нью-йоркского агентства по пропаганде спорта Джина Андреола. Конечно, много мужчин смотрят Супербол, но среди женщин тоже немало болельщиц. В Америке это общесемейный праздник. Не случайно по количеству потребляемой еды этот день уступает только Дню Благодарения, тоже семейному празднику. Супербол – главное спортивное событие года. В этот день многие созывают гостей и собираются большой компанией у большого телевизора. Родственники, друзья, соседи собираются вместе, ведь это огромное удовольствие делить радость или огорчение с единомышленниками. У кого нет большой семьи, большого количества друзей или большого телевизора, идут в бар, в ресторан, в спортивный клуб, где есть большой телеэкран. Что больше всего пьют и едят в этот день? Обычно едят барбекю из курицы и свиных ребрышек, мексиканские начо и чипсы, воздушную кукурузу, гамбургеры, пиццу. И пьют очень много пива. Правда ли, что никто не переключает канал во время рекламы? Телереклама, которая идет во время Супербола, чрезвычайно важна для рекламирующих свою продукцию компаний. Они знают, что получают в этот день самую большую в году аудиторию. Поэтому многие компании, не жалея денег, выпускают новую, наиболее изобретательную рекламу с привлечением самых популярных звезд кино и телевидения. Прошлогодний Супербол собрал более 106 миллионов телезрителей. Это был рекорд. Телереклама во время Супербола очень-очень дорогая. Как американцы реагируют на победу или поражение любимой команды? Прежде всего, Супербол никогда не проходит в родном городе той или другой команды-участницы финального матча. Обычно игра проходит в городе с более теплым климатом. Самым активным образом отмечают победу болельщики, которые едут на игру из того города, откуда команда-победитель. В родном городе победившей команды люди выбегают на улицы, устраивают салют, а когда команда возвращается домой, она устраивает триумфальный марш по центральной улице. А потом все пьют много пива за победу. Если же любимая команда проигрывает, то в ее родном городе тоже пьют очень много пива, но пьют печально. Статистика показывает, что сразу после Супербола растет количество инфарктов. Кто еще, кроме победившей команды, выигрывает от Супербола? Все, кто могут, делают деньги во время Супербола. От развозчиков пиццы и заказов из китайских ресторанчиков до спортбаров. От торговцев пивом до торговцев памятными сувенирами, посвященными игре. Не говоря уже о многомиллионных заработках телекомпании, транслирующей матч. Вы сами тоже смотрите Супербол? Даже если вы небольшой любитель американского футбола вообще, Супербол настолько значительное событие, а накал страстей накануне доходит до такого уровня, что вы не можете остаться в стороне. Я лично всегда смотрю дома вместе с мужем, сыном и родственниками, потому что я болею за команду из Питтсбурга. Во-первых, потому что Питтсбург ближе к Нью-Йорку, чем Грин-Бэй, а во-вторых, я училась в колледже в Пенсильвании, и у меня много друзей в Питтсбурге. Джина Андреола рассказала также, что перед началом игры многие заключают пари, но это уже отдельная история. Супербол смотрит в Америке такое количество зрителей, что это перекрывает любое другое спортивное зрелище в мире, кроме одного – финальной игры чемпионата мира по европейскому футболу. Перед матчем и во время перерыва на стадионе выступают самые популярные в Америке певцы и музыканты, поэтому многие телезрители записывают не только игру, но и выступления артистов и телерекламу. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Этот репортаж завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – российско-японские отношения в свете последних заявлений японских официальных лиц о нежелательности поездок российских руководителей на Курильские острова, которые, напомню, являются предметом территориального спора между Москвой и Токио. Эти заявления, сделанные в день так называемых северных территорий, которые отмечаются в Японии, мы проанализируем в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Письмо 50. Не все передумали, как Волочкова и Буйнов.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Гарин о стоимости демократических идеалов.
В блогах Свободы.
Блогер Юрий Тимофеев. Скучно без Вентилова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.